1918. Январь. Газета «Известия». Декрет Совета народных комиссаров о свободе совести в церковных и религиозных обществах.
Из декрета. Церковь отделяется от государства. Школа отделяется от церкви. Все имущества существовавших в России церковных религиозных обществ объявляются народным достоянием.
Несколькими днями позже. Реакционная кадетская газета «Русские ведомости». Воззвание Всероссийского поместного собора по поводу этого декрета.
Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чужды христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали закон, по которому все храмы Божии с их святынями и достоянием могут быть у вас отняты. Объединяйтесь же, православные, составляйте союзы для защиты ваших заветных святынь. Громко заявляйте и на деле показывайте, что вы вняли голосу отца и вождя своего духовного святейшего патриарха Тихона. Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание.
Товарищ Косачевский, телефонограмма от начальника уголовно-розыскной милиции.
Так. Так. Список похищенного патриаршей резницы покуда не составлен. Антисоветскими элементами распространены слухи, будто из резницы исчезли реликвии православной церкви Хитона и Риза. Возбужденная толпа обывателей окружила резницу. Возможно, нежелательные эксцессы и самосуды. Прошу принять срочные меры Дубовицкой. Ну, конечно. Разумеется, конечно. Начальник уголовно-розыскной милиции сам никаких мер принять не мог. Товарищ дежурный, комендатура Кремля оцепила резницу?
Не знаю, товарищ Косачевский, никак не могу с ними соединиться.
А Дубовицкий уже на месте происшествия?
Тоже не знаю.
А что вы знаете? Да, неважное нам досталось в вашем лице и в лице Дубовицкого наследства. Ведь вы оба работали в уголовной полиции не один год. Протелефонируйте об ограблении патриаршей резницы председателю Совета милиции Рычалову. Пожалуйста, прошу вас.
Слушаюсь. Можно идти?
Да, идите, идите. Артюхин?
Да.
Поехали на место происшествия.
Поехали, Леонид Борисович.
Смотрите-ка, Леонид Борисович. О! На стене дома анархии новый манифест. Дворник, твори анархию. Швейцар, твори анархию. Кандальщик, вор, сын темной ночи. Стань рыцарем светлого дня. Творите анархию!
О как!
Судя по лицам дворников, они не столько озабочены проблемами анархии, сколько желанием похмелиться.
Точно!
Толпа наверняка смяла бы редкую цепь кремлевской охраны, если бы не броневичок комендатуры. Два его пулемета действовали умиротворяюще.
Сведениями о том, что в арсенале Кремля нет ни одной пулеметной ленты, а сами пулеметы броневика испорчены в ноябре юнкерами, толпа не располагала.
Зато ими располагал стоящий у броневика начальник Московской уголовно-розыскной милиции, бывший присяжный поверенный Дубовицкий.
Дубовицкий причислял себя к истинно русской интеллигенции, стоящей над партийными раздорами. Бывший присяжный поверенный считал, что ему и его единомышленникам предстоит объединить демократические силы и повести их.
Но вот куда именно повести, Дубовицкому было неясно. То ли ко всемирному христианскому братству, то ли к коммунизму, то ли к конституционной монархии с либеральным профессором на престоле.
Леонид Борисович, наконец-то, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, Дубовицкий. Ой. Питоны Ризы действительно похищены?
К счастью, на месте. Ларцы украдены, а реликвии остались. Какое неслыханное преступление. Какое неслыханное преступление. Леонид Борисович, переговорите, пожалуйста, с комендантом.
О чем, о чем?
Солдаты, бронеавтомобиль. Антураж этот ни к чему. Только будоражит религиозную массу.
Я думаю, комендант прав. Да и вы просили принять меры в своей телефонограмме.
Я только перед вашим приездом узнал, что Ихитон и Ризу не тронут.
Надеюсь, сразу же сообщили религиозной массе, как вы называете эту толпу,
да? Разумеется, разумеется. Помощник коменданта им объявил.
Так в чем же дело?
Они не верят. Вот если бы архимандрит Дмитрий...
Дима Ритус? А что здесь нужно помощнику коменданта дома анархии?
Вы как проникли сквозь оцепление?
Ну, во-первых, Московская федерация анархистов всегда готова прийти на помощь.
Возможно, но сейчас вы мне будете мешать. Во-вторых,
как я проник? Вы забыли, дорогой Леонид Борисович, я ведь все-таки в прошлом артист цирка и довольно знаменитый.
Давай, да подожди, да я тебе говорю.
Недооцениваете вы меня, Леонид Борисович.
Давай, давай.
Я тебе говорю,
и за тебя придется.
Хотел бы я знать, Дубовицкий, откуда всем собравшимся здесь, анархистам и прочим, вон я вижу, корреспондент кадетской газеты, откуда всем стало известно об ограблении?
Видите ли, церковные власти, оказывается, обнаружили хищение еще вчера, ну и, наверное, кое-кому.
Вчера? И только сегодня сообщили в уголовно-розыскную милицию? Почему?
Затрудняюсь что-либо сказать вам. Возможно, в курсе архимандрит Дмитрий.
А вы его опрашивали?
Нет, я не считал это удобным.
А вообще расследовать ограбление вы считаете удобным?
Видите ли, Леонид Борисович, мои сотрудники уже сняли допрос с разводящего келейника, подрядчика, ювелира ризницы Кербеля. Я считал, что пока этого достаточно. Вон, кстати, к нам направляется архимандрит Дмитрий.
Здравствуйте, господин Косачевский. Здравствуйте, господа.
Доброе утро, Александр Викентьевич. Ну, почему же вы только сегодня сообщили в милицию об ограблении?
На это имелись свои причины.
Да, какие именно?
В церковной иерархии существует такая же субординация, господин Косачевский, как и в светской. Я счел своим долгом прежде всего поставить в известность патриарха и действовать, сообразуясь с его указанием.
Значит, это патриарх возражал против того, что вы сразу сообщили нам?
Вы склонны к поспешным выводам, господин Косачевский. В момент обнаружения кражи патриарха не было в Москве. Он находился в Звенигороде. Я туда послал Нарочного. Получив указание его святейшества, я сразу же телефонировал Дубовицкому.
Вы подозреваете кого-нибудь?
Мой духовный сан не дает мне права на подозрение.
Список похищенного уже составлен?
Видимо, да. Этим занимается ювелир ризницы Федор Карлович Кербель. О, Господи, что еще за явление?
О! Краса и гордость революционной Балтики, Николай Севастьянович Волжанин, вас приветствует.
Ну зачем же по трубе, ведь есть лестница.
Эксперимент, товарищ Дубовицкий, эксперимент.
Какой эксперимент?
Проверочка, проверял, могли ли те, что резницу грабанули, этот риф взять?
Ах, вот оно что.
О, передохну чуток и наверх полезу.
Шею свернете, не советую судьбу искушать.
Судьба баба добрая, товарищ Косачевский.
Ну это как для кого?
Для моряков, понятно. Меня лично она навек полюбила. Не первый год с ней марьяшу. Так что, до свиданницы наверху.
Вот полюбуйтесь, Леонид Борисович, с кем приходится работать. Недавно прислали. Числится у меня агентом второго разряда.
А матросик-то курносик вскарабкался. Фу, чистая кошка.
Я думаю, Виталий Олегович, вам повезло с пополнением. Лихого парня прислали.
Вы думаете, да? Как сказать?
Вы будете нас сопровождать, Александр Викентьевич?
Меня ждут в синодальном доме, если позволите.
Да, не смею задерживать.
До свидания, господа.
До свидания.
До свидания, ваше высокопреподобие.
Вы осмотрели резницу, Виталий Олегович?
Еще нет. Вас дожидался.
Ну, пошли.
Прошу. Вы, Леонид Борисович, оказывается, знакомы с его высокопреподобием?
Да, без малого 20 лет. Он преподавал в семинарии, где я учился.
А.
В миру его звали Александром Викентьевичем. Александр Викентьевич Щукин. Бог Щукина, пожалуй, не был всезнающий, вездесущий. Его обманывали все, кому не лень. Но он был терпелив и всеблаг. Щукин пытался примирить веру с разумом, сердцем, социальной справедливостью и порядочностью. Каждый из преподавателей семинарии, наткнувшись в бурсатской спальне, знаете ли, на пачке политических листовок в тумбочке, не задумываясь, донес бы ректору, а Щукин не донес. Он не был убежден, что донос согласуется с нравственностью. Ну, я отвлекся. Виталий Олегович, а кто у вас, помимо Волжанина, занимается расследованием ограбления?
Инспектор Борин. И агент первого разряда Сухов. Пожалуйте сюда, вот в эту дверь.
Здравствуйте, товарищи.
Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Похарчиться не желаете? Сальцы тут у нас, чай, сахар. Поди с утра не ели, проголодались.
Харчиться не желаем, так как находимся при деле.
О! При деле? Говорите-то как, а?
Не чискалиться, матросик-курносик. Зубы свои из драгоценного металла ты для баб прибереги. Нам они ни к чему. Золотые зубы есть наследие прежнего режима. И раскрепощенный народ их в корни отвергает.
Серый ты пехота. Мне эти зубы в награду за революционные подвиги поставили за мест выбитых в кровавой схватке с врагами. Из реквизированного у контры золота. И не для форсу вставлены, а для питания.
Не врет он, товарищ Артюхин. Мне балтийцы рассказывают.
Ну, хватит, товарищ, хватит. Что это за ящик с землей?
Для самоцветов. Земля возвращает им молодость. Вот, посмотрите, еще 3 месяца назад самоцвет страдал старческой немощью. Я его закопал в землю, вот сюда, и вот он снова молод.
Извините, с кем имею честь?
Кербель, Федор Карлович.
Федор Карлович, во время ограбления резницы в этом ящике были камни?
Да, да, конечно.
Они похищены?
Нет. Никто ящика не трогал и не копал в землю.
Среди грабителей не было сведущих в ювелирном деле.
А какова стоимость похищенных камней, хотя приблизительно?
Красоту, как Божью благодать, нельзя исчислять деньгами. Скажите мне, сколько стоят дары Святого Духа, неба, звезды, солнца? Им нет цены.
Солнце, звезды и дары Святого Духа Федор Карлович не выставляет в витринах ювелирных магазинов. Меня интересует, сколько бы запросил за похищенные камни торговец ювелирными изделиями?
Не знаю, не знаю. 8, 10, ну, может быть, 12 миллионов рублей. Не знаю.
Ну, хорошо, можете идти.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Извольте для начала протокол изучить, господин Косачевский.
Нет, не изволю. Для начала мы с вами побеседуем. Простите, ваше имя, отчество.
А Петр Петрович, почитаю своей обязанностью доложить, что хвастать покуда нечем. Бумаг преизбыточно, а толку не вижу.
Преступники не оставили следов?
Нет, Нет, этого я отнюдь не утверждаю. Следов на 10 ограблений хватит. Но что со всем оном прикажете делать? Картотеками регистрации уголовников мы не располагаем. Они разгромлены толпой еще в марте 17-го. Агентуры мы тоже лишились. Господин Дубовицкий считает...
Вы не сказали почти ничего, Петр Петрович, что представляло практический интерес.
Позвольте.
Нет, не позволю. Петр Петрович, я глубоко сожалею. Вынужден вам напомнить, что вы докладываете обстановку заместителю председателя Московского совета милиции. А я привык дорожить своим временем и намерен выслушивать мысли по вопросам, не имеющим касательства к розыску.
Ну, надеюсь... Это представит для вас практический интерес, господин Косачевский?
Шкатулка?
Да. Обнаружил в снегу под взломанным окном резницы. Ведь на крышке обнаженная гражданка Венера, а гражданин Амур у нее целится. Шкатулка, как видите, из пластинок американского зеленого дерева, инкрустирована слоновой костью. Работа уникальная.
Интересно, почему же эта вещь с таким фривольным сюжетом оказалась в резнице? Она числится в описи похищенного?
Нет.
У вас есть предположение?
Ну, для начала следует разыскать хозяина, герб владельца на крышке шкатулки.
Ну, вот и займитесь этим в первую очередь.
Слушаюсь.
Из протокола опроса ювелира патриаршей резницы, гражданина Кербеля Ф.К., произведенного агентом первого разряда Московской уголовно-розыскной милиции Суховым П.В.
Гражданину Кербелю разъяснено историческое значение происходящих событий, и он своим честным словом обязался перед лицом мирового пролетариата и Российской социалистической революции говорить только правду.
Господин Кербель, в описи похищенного из патриаршей резницы числится под различными наименованиями, например, Иоанн Златоуст, Три отрока и другие самоцветы и жемчужины. Почему они имеют имена и внесены в опись отдельно?
Видите ли, это издавна заведено, господин Сухов. Драгоценные камни, отличающиеся особой красотой и размером, получают имена и прозвища.
Что собой представляют именные камни резницы? Опишите их.
Индусы делят алмазы, как и людей, на касты. Высшая каста – брахманы. Бесцветные камни чистейшей воды. Затем идет каста воинов, алмазы с красноватым, таким надцветом. Потом зеленоватые, серые, но алый, цвета голубиной крови, алмаз возвышается даже над брахманами. И Иоанн Златоуст... Именно такой алмаз, вернее, бриллиант, потому что огранен и отшлифован. Угу. Подобного бриллианта в России больше нет. И,
расскажите о трех отроках.
Это три черных жемчужины Парагоны. Одна из них весит 29 каратов. Черный жемчуг встречается раз в 60, реже розового и серого. Это определяет его стоимость.
Вы сказали жемчужины Парагоны. Что такое Парагоны?
Парагонами называются жемчужины, напоминающие своими формами туловище человека, цветок, животное. Две парагоны из Митры патриарха Никона похожи на человеческие головы, а самая крупная напоминает букву Т.
Схимник. Это камень с посоха Филарета?
Да, астерикс с рукояти посоха.
январь, Московский совет милиции. Телефонные звонки, посыльные, мандаты, облавы, заседания, совещания. Совет районных дум жаловался на рост преступности. Отдел реквизиции совдепа требовал секвестра лавок, где нарушались правила торговли. Жилищный совет настаивал на немедленном выселении милиции из казенных квартир бастующих государственных служащих.
А в бывшей буфетной генерал-губернаторского дома, где помещался совет милиции, висел расчерченный на графы лист бумаги. Расписание дня председателя Рычалова. В этих необычных условиях только он ухитрялся организовывать свое время и какими-то никому неведомыми путями делать все, что требовалось от председателя совета милиции.